Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем читать книгу пророка Захарии. Книгу, еще раз подчеркну, сложную, непростую для цельного понимания. Она очень особняком стоит в корпусе книг 12 малых пророков. Очень необычный там язык. И что самое, наверное, непростое, нет в этой книге какой-то удобно читаемой композиции. Она не прочитывается композиционно. И поэтому содержание улавливается какая-то вот логика, содержание улавливается с трудом. Тем более, что, как мы сегодня увидим, в этой книге очень много описывается видений, явлений, очень-очень сильно напоминающих откровение Иоанна Богослова, а в силу этого очень непросто прочитываемых. И вот сначала мы остановимся сегодня уже на местах именно незнакомых, скрытых, непонятных, на откровениях 2-6 главы книги пророка Захарии. Это именно некий блок, некая глава, некий практически единый композиционный текст, который об одном и том же повествует, который пронизан и некой единством откровения, то, что видит пророк Захария, то, что он хочет сказать и донести тем людям, которым он говорит или пишет. Эти главы объединены каким-то вот единым мотивом видения и объединены единой темой, даже, я бы сказал, поводом, который послужил основанием для произнесения этих пророческих речений. И даже вот с точки зрения и языка, и образов, вот все они, эти главы со 2-6 пронизаны каким-то единством. Но понять это единство на самом деле отнюдь не так-то просто. Во-первых, очень много в этих главах образов, которые перекликаются с апокалиптическими образами откровения Иоанна Богослова. Ну, например, пророк Захария видит в 6 главе видит колесницы, запряженные конями, рыжим, вороными, белыми и пегими. И Иоанн Богослов видит тоже, кстати, в 6 главе это описывается, видит 4 апокалиптических коней. Правда, не колесницы именно, а кони белый, рыжий, вороной и бледный. То есть масти коней те же самые, их последовательность несколько отличается. Единственное, только пеги и бледный вот не совпадают Иоанна Богослова и у пророка Захарии. Что означает эти кони, очень вот именно соотнести с какой-то исторической реальностью невозможно. Это какие-то тайны последних времен, мы не будем их касаться. Принципиально не считаю возможным толковать апокалиптические видения. Нам важно заметить только одно, то, о чем говорит пророк Захария в своем вот этом отрывке, нами разбираемом в 2-6 главе, да и вообще то, что он говорит в своей книге, оно очень приближено к динамике, к образности, к языку апокалиптических видений Иоанна Богослова. То есть то, что хочет он сказать, то, что Дух Святый хочет сказать через пророка Захарию, при всей порой очевидности прочитанных образов, тех, которые мы видели в прошлый раз, те, которые мы рассматривали в прошлый раз, которые очевидны у всех на слуху, как вход Господень в Иерусалим или как 30 серебряников, многие другие, они, тем не менее, вот сами эти образы очень тесно связаны с темой последних времен. как-то вот очевидные факты исторической жизни, земной жизни Иисуса Христа очень тесно переплетены с апокалиптическими видениями, с временами, замыкающие собою исторический ход времени. Кроме коней, еще в этих же главах повторяется, например, свидетельство о двух помазанниках, о которых пророк Захария говорит в 4 главе, говорит, и пророк Иоанн Богослов, то есть апостол Иоанн Богослов, говорит об них в 11 главе своего Откровения. Два помазанника, два помазанных Илеем, предстоящие Господу всей земли. Интересно, что у Захарии сказано не о пророках, а о помазанниках, которые не в будущем и не в прошедшем, а в настоящем, то есть те, которые всегда, и вот в настоящее время, и всегда они непрестанно предстоят Господу всей земли. Вот не отсюда ли коренится эта традиция видеть под этими двумя помазанными елеем людей, не вкусивших смерти, пророка Илия и праведного Эноха. Ну и еще в 5 главе тоже есть образ неожиданным, как-то вот совершенно неожиданно перекликающийся с известным образом блудницы Вавилонской, раскрываемой в Откровении Иоанна Богослова. Здесь тоже говорится о ней же, об этой самой блуднице Вавилонской, но она не называется ни блудницей, ни Вавилонской, хотя указывается на ее происхождение Вавилонское, на то, что она со временем будет называться Вавилонской, ее помещают вот именно в это место, в Синаар, как тут сказано, в Вавилон, и она как бы еще даже и не называется блудницей, просто некая нечистая, скверная женщина, можно так иносказательно в духе пророков сказать, что пророк Захарий описывает некое зарождение, какое-то вот особую линию домостроительства, промысла Божия в отношении мира. Он видит зарождение, как начинаются развиваться события, итогом которых будет тотальное господство этой блудницы Вавилонской, сидящей на багряном звере и чашей, опоивающей все народы земли. Вот здесь она еще как-то прикровенно, она только помещается, но пройдет время, и свершится то, что должно свершиться в последние дни мира. То есть Захария описывает как-то бы, что вот во времена его, или он как-то вот дается ему это видеть, созерцать, он соприкасается с тайной, когда вот зарождение тайны беззакония, так можно сказать, которое закончится, в конце концов, приведет к кончине мира. Именно потому, что все народы земли перестали пить чашу, подносимую им Господом, а стали упиваться чашей, которая подносит им это вавилонская блудница. Есть и другие, тем не менее, образы вот в этих 2-6 глава, и образы эти читаемые, образы это интересные, и образы это, хотя и не перестают быть, носить некий, так скажем, апокалиптический оттенок, тем не менее читаемы и имеющие непосредственное свершение в тексте, в событиях новозаветных. Во-первых, это образ строительства храма. Тут сложно сказать. С одной стороны, у пророка Захарии это и образ строителей храма, образ свершающегося строительства храма, множество строителей, некоторых которых он называет по именам строящих этот храм. Но на самом деле это не только образ, потому что пророк Захария видит этих самых строителей, он видит строящийся храм, он присутствует при закладки и при начале строительства этого храма, и на его глазах вырастет и поднимется этот храм. То есть он все-таки создает образ, как мы увидели, то есть он что-то раскрывает под вот этим загадочным описанием строящегося храма. И в то же время он видит этот строящийся храм, поднимающийся, возвышающийся. Он видит людей, реально строящих храм, и именно к этим людям, строящих храм, он и обращается. Фактически все вот это строительство храма – это такой объединяющий образ, который распространяется вот на эти самые обозначенные главы. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Все это посвящено строительству храма. Все это вокруг строительства, по поводу строительства, о строительстве храма. И все это вот реально происходящее перед глазами Захарии является для него основанием, чтобы сказать замечательное пророчество о строительстве храма. Ну вот, скажем, в третьей главе, 8-9 стих. «Выслушай же, Иисус, Иерей Великий, ты и собратья твои, сидящие пред тобой, мужи знаменитые, вот я привожу раба моего, отрасль, ибо вот тот камень, который я полагаю перед Иисусом, на этом одном камне семь очей, вот я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Саваоф, и сглажу грех земли этой в один день». Камень – это Христос, отрасль – это о Христе. Семь очей – это и ангелы, как тоже у Захарии здесь обозначаются ангелы, предстоящие Господу всей земли, откуда пойдет вот этот чин семи архангелов. Но это и семь духов, как об этом сказано у пророка Исаии в отношении грядущего Мессии, что он исполнится духом премудрости, духом ведения, разума, кротости. Вот все вот эти особые духовные характеристики, качества грядущего Мессии Исаии именно перечислены. И об этом же говорится и в книге «Притч», где говорится вот 8-9 главы о том, что «премудрость созда себе дом» — это о воплощении Сына Божьего, «и утверди столпов седьми». Вот это седьмеричное число, семь столпов, семь очей, семь духов, семь качеств, семь ангелов в отношении грядущего Мессии — это образ весьма узнаваемый и характерный, когда мы читаем пророческие слова о грядущем Мессии. Что значит начертание, о котором здесь говорится? «Вот я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Саваоф, и изглажу грех земли этой в один день». Мы не знаем. Трудно, и варианты толкований совершенно разные. Может быть, это те раны, которые понес Христос на себе, то рукописание грехов, возложенное на Него, и вот эти возложенные на Него грехи всего народа, которые написаны на Нем кровавыми ранами и язвами на Его теле, как мы можем судить это хотя бы по свидетельству плащаницы, грехи всего человечества, возложенные и стертые в один день, в день, вот когда Христос умер, в день, когда Он воскрес. И вот этот камень полагается перед строителями, перед реальными, конкретными строителями. То есть Захарий обращается к конкретным людям, которые строят этот храм, и говорит им: вот перед вами полагается камень. Об этом же камне он говорит, заканчивая эту мысль и в шестой главе, что вот так говорит Господь Саваоф: вот муж, имя ему отрасль, он произрастет из своего корня и создаст храм Господень. Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем, будет и священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим. Вот это вот упоминание об отрасли, которое как знаменье является и которое как бы словесно являет, обозначает Захария, даны строителям храма для того, чтобы указать, что храм, который они сейчас строят, храм построит другой. и священником в этом храме будет другой. И в начале этого образа строителей храма и в завершении речи о строительстве храма пророк Захарий кратко, но очень конкретно говорит о том, что храм Господень будет построен не теми, кто его сейчас строит, он должен быть построен другим. И великий священник Иисус, это реальный, вполне конкретный человек, в то время носящий такое имя, первосвященник Иисус, он на самом деле вместо него будет иной первосвященник, другой. И именно этому другому и надлежит построить храм. Но строители, выслушав, все равно строят храм. И вот это обстоятельство и дает Иисусу Христу право обличать первосвященников, когда он говорит: «Неужели вы не читали, что камень, краеугольный камень, был отвергнут строителями, но он стал во главу угла?» Эти слова звучат в Псалтыре, и вот замечено, что Иисус Христос говорит, указывая, не употребляя слова из Псалтыри, он обращается к священнику, именно указывая им вот на этот момент, на этот исторический момент, что Захария пророчествовал о том, что будет иной краеугольный камень в основании храма, который они пытаются построить, и что будет иной первосвященник, и что именно надо дождаться этого камня и дождаться первосвященника, но они отвергли, и это будет знаменем того, что также отвержен будет настоящий первосвященник, который будет явлен в свое время. Интересно и то, что в церковнославянском тексте книги пророка Захарии, который переведен, как известно, с греческого, нет слова «отрасль», как стоит вот дважды в этих прочитанных мной отрывках и в третьей, и в шестой главе. Вместо этого там стоит слово «восток». И вот буквально стих 6:12, который в книге Захарии в синодальном переводе звучит: «Вот муж, имя ему отрасль, он произрастет из своего корня и создаст храм Господень». В церковнославянском тексте этот же стих звучит: «Се муж, восток, имя ему, и он созиждет храм Господень». Вот это слово «восток востоков», «восток имя ему», как поется в светильне Рождества Христова, взято тоже из книги пророка Захарии, но из греческого текста, из церковнославянского, как перевода с греческого, в синодальном переводе несколько иначе стоит, что, конечно, делает некоторые образы и пророчества книги пророка Захарии еще более загадочными, еще более таинственными. Но в этом же отрывке 2-6 главы, тоже в контексте строительства храма, пророк Захария указывает еще и не только на строящийся храм, но и на образ первосвященника Иисуса, тоже реального первосвященника, реального человека, носящего обычное достаточно имя для еврейского народа Иисус. И вот он указывает как бы некий образ видения, в котором участвует первосвященник, и вроде бы как вот этот самый конкретный первосвященник тогдашнего времени Иисус, и в то же время что-то вне конкретно историческое, что-то более обобщенное, что-то более символическое. То есть, конечно, в самом простом смысле слова можно истолковать видение третьей главы в том смысле, что есть первосвященник Иисус, который хочет построить храм Господень, а есть сатана, который в лице вельмож и царедворцев царя Вавилонского ему сопротивляется, или там через посредство самарийцев разных сопротивляется ему, но можно увидеть и иначе, потому что в третьей главе этот самый первосвященник, великий священник по имени Иисус, стоит перед ангелом в запятнанной одежде. В славянском тексте сказано, что это одежда вот не запятнанная, она поганая одежда, она грязная одежда именно в контексте грехов. И вот эти одежды запятнанные, но ведь запятнанность может быть и от крови. И если мы вспомним, допустим, этот образ тоже достаточно часто встречающийся у пророков, образ Мессии в окровавленных одеждах, это пятна крови, но ведь это кровь, смывающая грехи, это ведь и пятна грехов человеческих. Именно за эти грехи проливается кровь Христа, именно эта пролитая кровь и очищает грехи человека. И вот эту запятнанную одежду с него снимают и одевают одежду торжественную. И этим говорится, что не может быть реальный первосвященник, не может быть в незапятнанных одеждах. Это очевидно просто потому, что традиция и правила закона никуда не делось. Первосвященник до времен Христа должен был приносить жертву не только за грехи человека, но и за свои собственные грехи. И не мог он принести жертву за народ, пока не принесет жертву за свои собственные грехи. Стало быть, и ему надо было очищать каким-то образом собственную одежду. Он не мог предстать перед Богом в белых одеждах. А здесь как раз первосвященник стоит в торжественной одежде, одежде торжества, одежде не просто убеленной, а одежде победителя, одежде именно как даруемой победителю. То есть он был в запятнанной одежде и вдруг стал в одежде победителя. Это все переменилось, и этим указывается, что ветхозаветное священство должно перемениться на новое священство, что должен прийти новый первосвященник, о котором прежний первосвященник только свидетельствовал. Вот это указанием пророчества определяется грядущий, подлинный, торжествующий первосвященник. А в шестой главе этот образ дополняется еще и тем, что сказано, что этот грядущий первосвященник будет и царем, и священником. Вот как еще раз прочитаю в 13 главе: «Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем, и будет и священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим». То есть пророк Захария свидетельствует, что тот, кто создаст храм Господень и примет славу от Бога, он будет и царем, и священником. И не просто и царем, и священником, а так, что вражды между царством и священством, царственностью и священнодействием больше никакой не будет. Будет примириться, то есть, как это говорится у апостола Петра, царственное священство, то есть это род царей и священников, уже нет подразделения на служение царское и служение священническое, что тот первосвященник, который построит храм и явится в последнее время, он будет и законным царем мира, и законным священником, то есть он будет, как говорит апостол Павел, первосвященником по чину Мелхиседека, потому что вот об этом написано послание к евреям, потому что Мелхиседек был царем Салимским и священником Бога Всевышнего. Вот этот стих указывает на то, что должен явиться в последние времена такой спаситель, такой строитель храма, который не только построит храм, но в этом же самом храме, который он построит, он и станет и царем, и священником, что и свершилось в церкви. Но это мы верим так, что это свершилось в церкви. Иудеи могут прочитать это и иначе. И они долгое время и верят сейчас, и будут верить, что так и должно быть, что придет настоящий Мессия, которого они ждут. Этот Мессия действительно построит храм и действительно в этом храме станет царем не только над Иудеем, но царем мира. и главным священником и провозгласит себя Богом, и они ждут этого и собираются в этом участвовать, и в контексте 6 главы это можно допустить, что есть люди конкретные, названные роды и люди, которые участвуют в строительстве этого храма, и иудеи так и будут искренне думать, когда придет Антихрист, он примет какую-то власть, и они будут вместе с ним созидать храм для него самого, конкретный, реальный, из камней храм, и он в этом храме сядет как Бог и провозгласит Царство Божие на земле. Они до этой самой поры будут искренне верить, что они исполняют пророчество, которое сказал некогда пророк Захария. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.